Друзья, товарищи, господа, вы на канале Insider Live. Меня зовут Андрей Захаров. Это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает, которые выходят уже больше 3 лет. Мне кажется, мы перевалили за какой-то юбилей, 3 или 4, я все время путаюсь. Пусть будет 3. Выходим с балкона, что не мешает нам все равно рассказывать о самых интересных расследованиях, которые вышли за последнее время. И сегодня оба гостя у меня будут в рубрике «Продолжают давно начатое дело», потому что Ира Новик из «Вот так» регулярно приходит ко мне со своей социологией российских военных, социологией того, что происходит вокруг вообще российской армии. В этот раз тему, которую давно ждал, расследование, которое давно ждал, потому что видел в Z-каналах объявление о том, что требуется, не знаю, охранник на атомную станцию, разнорабочий на огромные суммы, а на самом деле это хитрый способ завербовать людей на фронт, и Z-каналы на этот счет много измывались, а вот Ира сделала об этом расследование с разных сторон. Там есть и просто про эти объявления, и про человека, который на них клюнул. В общем, есть о чем поговорить. А потом будет Сергей Канев из «Инсайдера», конечно же, сделавший очередное расследование про российские спецслужбы. И я бы даже сказал, какое-то сенсационное, потому что он пишет, что раздобыл секретный документ российской контрразведки о количестве вербовочных подходов к секретоносителям, то есть к тем, кто допущен в гостайне. Звучит громко, и действительно ли Серега получил этот документ, и не подделка ли это, потому что, честно говоря, я поставил много-много вопросов для себя, когда все это дело читал. Поговорю с ним обо всем этом. Если вы уверены, что оба разговора получится, поставьте лайк прямо сейчас. Нет, поставьте его потом или выразите в виде вопроса, что вам понравилось, что не понравилось. Ну и, конечно же, дам рекомендации, какие материалы еще можно почитать, посмотреть. Удивительный пример, хотя в последнее время таких примеров все больше, когда либерахи поют в унисон с Z-военкорами. То, значит, мое расследование Z-военкоры репостят про блокировки, а вот тут я несколько месяцев наблюдал, как Z-военкоры измываются над новым способом вербовать людей на фронт через, казалось бы, мирные объявления. И вот в издании «Вот так» Ира Новик сделала про эти объявления большое расследование. Так сказать, вот оно, единение оппозиции, о котором долго говорили. Шучу. Ира, привет. Как тебе моя подводка к твоему расследованию?
Привет, либерахи, Ира Новик. Да, но хайпово, Андрей. Молодец.
Да, надеюсь, ты против этого не протестуешь. Ну, я сказал, да, что типа я слежу, но не все зрители знают, что это за объявление. Расскажи, пожалуйста, что это за объявление, да, и почему они так возмущают Z-блогеров, и почему тебе ты решила о них сделать материал?
Я все-таки не хотела бы говорить от лица Z-блогеров, как и от лица либерах. Я от своего собственного расскажу, что в какой-то момент я увидела на Авито, в основном это Авито как самая популярная площадка по поиску работы в том числе, довольно много объявлений, которые выглядят как совершенно обычные объявления о... Да, вот на экране как раз у найме на работу, вот, например, строитель, да, электромонтажник на стройку. Ну, в принципе, так, на первый взгляд, здесь только большая зарплата может смутить, но она не смущает тех, кто хочет заработать попроще, по-быстрому. И если эти вакансии открывать и в них вчитываться, то внимательно почитав, можно увидеть, что там есть некоторые пункты, которые характерны только для устройства по контракту с Министерством обороны. Например, закроем долги от 10 миллионов рублей. Это опция, которая доступна СВОшникам там, с 2024 года. Нигде не прописывается, что это контракт с Министерством обороны. Нигде не прописывается чаще всего, что там, даже как уже об этом писали, там, будете служить в тылу, в там, освобожденных территориях и так далее. В общем, это все выглядит максимально гражданским, пока не начинаешь звонить И вот там, кстати говоря, надо отдать должное, они, вот эти кураторы, вербовщики, не юлят, а прям сразу, иногда даже не успев даже мы задать вопрос с моими коллегами, вербовщики сразу говорят, что мы вас предупреждаем, это контракт с Министерством обороны. Если готовы, дальше расскажем про условия.
У меня такой, я, наверное, знаю ответ, но, может быть, не все зрители знают. Я помню, что когда мы с Ильей Барабановым в весну 22 года, еще на BBC впервые рассказали, что к той армии, которая зашла на Украину, нанимают людей по контракту, но как, ну, тогда это были краткосрочные контракты, довольно открыто. И вот спустя 4 года от открытых объявлений о краткосрочных контрактах перешли к каким-то хитрым схемам в стиле, я не знаю, там, Гербалайфа. Почему так? Почему нужно прятать за мирными вакансиями отправку на фронт?
Ну, потому что снижение подписания контрактов, числа контрактов падает, об этом говорят независимые медиа, естественно, не Путин. Многие люди, хочется надеяться, уже знают, что на самом деле происходит на фронте, про все беспределы от командиров в сторону своих солдат, про там обнуление, которое, мне кажется, слово, которое уже вошло в обиход и тех, кто не особо шарит в военной теме, там про коррупцию, что важно для тех контрактников, которые идут все-таки ради денег, и они уже понимают, что без этих денег там и останутся. Вот, поэтому вот для тех, кто еще не совсем шарит в реальности, есть вот такие способы. Я так понимаю, здесь самое главное добраться до точки, когда соискатель работы звонит, и там уже куратор должен обработать, и потому что уже там во время созвонов начинаются клятвенные заверения, что это работа в тылу, там на третьей линии, глубокий тыл, вообще никогда напередок не пойдете. Ну да, оружие в руки дадим, потому что, ну, все-таки это Министерство обороны. Но вообще будете строителем, но почему-то с оружием. И обмундирование тоже покупайте. Ну, как бы, да, рассчитано на ложков. Ну, что тут греха таить? Но вот один такой нашелся, собственно, с этой истории начинается мой текст.
Да, я как раз хотел сказать, что сильной частью твоего расследования, у него две сильные части. Сначала скажу про первую сильную часть. Это как раз реальная история. То есть мы можем посмотреть глазами человека, потому что первый же вопрос у меня всегда был, который, когда я видел эти объявления у Z-каналов, или наши коллеги писали, неужели кто-то на это клюет? И второй вопрос, ну окей, в какой-то момент же человек, видишь, он подписывает, это же не как микрозайм, где ты квартиру отдаешь, условно говоря, да? В общем, вот расскажи про твоего героя, потому что, повторюсь, это сильная сторона расследования, потому что такая человеческая история, да, которая иначе выглядит все это явление. В общем, расскажи про него и как он объясняет, почему он повелся на все это.
Да, я сейчас расскажу. Я хотела сначала сказать, что в целом вообще изначально я искала героев, то есть довольно много было, есть видеообращений, там, письменных постов в телеграм-каналах на военные темы, где либо сами военнослужащие, либо чаще их родственники жалуются на то, что вот уехал, думал, что на вахту, а оказалось, что контракт. И вот как раз Олег Мигунов, с которым я пообщалась, парень, который вырос в детском доме в Казани, потом он переехал в Москву, и, в общем, он сам себя называет наивным, доверчивым, что, судя по его истории, полностью соответствует действительности, его и там другие мошенники несколько раз пытались обмануть. Он, да, хотел заработать, набрал долгов у друзей, и да, на момент, вот, пока он не нашел эту вакансию на Авито, он работал на стройке, там ему полгода платили 30 тысяч рублей вместе, там вместо обещанных больше сотни. Увидел вакансию охранника непонятно какой АС, непонятно где. Откликнулся, это было ночью, утром ему позвонила вот эта женщина-вербовщица, и стал его уверять, что это не Министерство обороны, что они некая фирма-прокладка, и контракт он будет подписывать с этой фирмой, а не с Министерством обороны. И для этого, для подписания контракта, нужно приехать в Рязань, потому что якобы в Москве нету вакантных мест, и вообще в Рязани они тоже вот-вот закончатся, давай, парень, соображай быстрее. А поскольку зарплата там была, по-моему, 260 тысяч, и Олег уже, как он говорил, мысленно уже придумал, как он их потратит, не только раздаст долги, он согласился, ему купили билет, это тоже стандартная часть этой процедуры, покупка билета, он приехал в Рязань, дальше опять-таки по протоколу его встретил другой сотрудник вот этой вербовочной организации, и вот привел его уже на пункт подписания контракта, пункт призыва на военную службу, и Олег он говорит, что
он уже понял этот момент, правильно? Ну, когда я уже привел, он уже понял, где он. Ну, в смысле, это точно нельзя было.
Да, я говорю, что вот как раз в тот момент он уже точно понял, куда он попал на самом деле. Никакой работы охранника не будет. Но вот он говорит, что он уже, ну, там у него были личные проблемы. В общем, он был весь очень уставший, хотел спать и так далее, и так далее. И контракт он подписал. И буквально следующий день уже за ним приехали из, по-моему, то ли из воинской части, то ли сотрудник этого пункта, по-моему, сотрудник пункта, и его, в общем, уже отвезли на учебный полигон, где он был 3 месяца, и в итоге перед тем, как их стали уже отправлять непосредственно в Украину в зону боевых действий, он буквально за день до этого сбежал, то есть он не был в Украине, он ушел с полигона, сейчас он не в России. И там еще был интересный момент, когда он связался с этой кураторкой и спросил ее, ну как же так? Я же оказался в итоге не охранником, вот, а кто там, водитель он был по военному билету, по-моему. Вот. И она его уверяла, что она сама ничего не знала. Он говорит, что она либо плакала, либо она изображала, значит, слезы. И в общем, да, ее позиция была, что она сама ничего не знала, и чуть ли не ее саму обманули, но не верим.
Ну да, но здесь как раз вторая сильная сторона, и сейчас ты касается того, что ты сейчас сказала, вторая сильная сторона материала — это то, что вы плотно поговорили как раз с рекрутерами, то есть вы прикинулись тем, такими же мигуновыми, которые хотят эту вакансию получить, и в том числе пообщались с рекрутерами. Расскажи, пожалуйста, раскрывают ли они, что это на самом деле отправка на войну, когда ты вот прикидываешься, ой, какая интересная вакансия, давайте, значит, можно ли мне на нее податься?
Нет, вот мои коллеги, ну, поскольку нужен был мужской голос, разговаривали мои коллеги-мужчины, и потом мне присылали записи этих разговоров, которые я обрабатывала. Больше 10 звонков было, никто в итоге, ну, не дожали, никто не признается, что действительно это будет настоящая война, потому что контракт абсолютно настоящий, и никаких там нету ни электромонтажников, ни охранников, конечно же. Единственное, что одна девушка сказала, что, ну вот если вы поссоритесь с командиром, то да, тогда вас отправят, но это вот уже как бы ваша проблема. А так нет, они до последнего плетут какие-то очень местами прям одинаковые схемы. Некоторые из них действительно были, мы там проверили, из одного ИП. То есть прям, мне кажется, перед ними какая-то методичка лежит, потому что, ну, просто было совершенно одинаковые фразы.
Ну, то есть, получается, когда какие-то мошеннические колл-центры, да? То есть, значит, одни мошенники звонят, деньги выманивают с счета Сбербанка, а другие мошенники буквально, значит, соответственно, людей на фронт отправляют. Примерно по одной схеме.
Ну, к сожалению, это так, да. Ты меня, наверное, еще спросишь про какую-нибудь морально-этическую сторону этого вопроса, мне есть что сказать.
Почему, наверное? Нет, есть у меня несколько вопросов, но понятно, что сложно оценить успешность. Ну, типа, вот как часто люди на это клюют. Но примерно, может, ты знаешь, потому что общаешься и видишь видео, эти обращения, да, общаешься с дезертирами. Короче, насколько реально эта схема совсем уже мошенническая, не то, что 4 года назад заработает денег немножко, вопрос с укранацизмом решить и домой вернуться. Короче, насколько она реально успешна, насколько реально люди клюют на это, насколько вот они, не знаю, как твой герой, оказавшись на сборном пункте, уже только тогда понимают, что надо давать дёру, а до этого все подписывают. Короче, вот насколько тебе кажется, она работает, эта схема?
Знаешь, ну, я не могу тебе, к сожалению, сказать, что там вот 8 из 10, да, или 3 из 10 успеха. Я бы, наверное, оценивала это с другой стороны, с того, что эти объявления, ну, постоянно висят, то есть их кто-то выкладывает, люди устраиваются на эту работу, назовем ее так. И, ну, я думаю, что никто не будет тратить на это время за какой-то бесценок, там, потому что, ну, вообще, я привожу в статье цифры, там довольно-таки неплохие зарплаты. Ну, а по меркам там каких-то небольших регионов, так, ну, это очевидно, что они больше нигде этого не заработают. Я боюсь, что это то, что никуда не денется, а будет только процветать, несмотря на недовольство либерах и
военкоров. Ну да, к либерах и военкорам еще вернемся, будет последний мой вопрос, но перед этим вот как ты объясняешь, вот допустим, как твой герой, да, то есть есть окей, человек, который, наверное, понимаешь, что это фронт и не против какой-то, в долгах, ну, традиционный, в общем, контингент людей, которые будут на фронт. А вот есть же люди, которые, как твой герой, вот они оказываются перед лицом уже подписания контракта и понимают, что это отправка на фронт. Почему они не отказываются, не убегают, не знаю. Ну вот момент вскрытия обмана, и вдруг неожиданно бац, и человек продолжает, идет на это. Как думаешь, почему?
Ну вот Олег рассказывал, что были те, кто вот в этом же призывном пункте в Рязани, были те, кто отказывался, и некоторым удавалось оттуда сбежать. Я не знаю, ну в этом плане я не психолог, я думаю, здесь все зависит от человека, да, почему там, не знаю, я, будучи, допустим, мужчиной или просто захотев подписать контракт, точнее, не хотев бы подписать контракт, но в каком бы уставшем состоянии ни была, если мне подсунут контракт Министерства обороны, я им не подпишу. Ну, Олег подписал. Возможно, он лукавит. Может быть, он понимал, куда он идет. Возможно, действительно, тогда ему было абсолютно все равно. Мы же знаем истории, когда, не знаю, люди подписывают контракты, там, молодые парни, поссорившись с девушкой или там желая что-то доказать кому-то. Тут нет, ну, нам хочется, я думаю, каких-то объективных причин, но они зачастую, наоборот, субъективные, очень личные.
И теперь вопрос от либерах и военкоров, к которым ты не принадлежишь, как ты сказал в начале, все правильно, да? Ты знаешь, я буду длинный, но я объясню, почему длинный. Вот когда я раньше военкоров, по-моему, не сильно возмущало то, что прежде всего людей заманивают деньгами, а не идеей. Ну, может, кого-то возмущало, но в целом, как бы, вот, набирают людей, да? Хотя, на самом деле, людей идейные давно уже все ушли, и вот все 4 года заманивали деньгами. Значит, деньги уже не работают, и к этому подключили схемы Гербалайфа или схемы телефонных мошенников. И, собственно, вот это уже военкоров-то и возмутило, да, то есть, ну, как, какая-то совершенно мутняк. И вот к вопросу вот военкоров, мой личный вопрос, как либерахи, да, то есть получается, что настолько эта война не соответствует образу, который рисует пропаганда, значит, в смысле там идеологическая война, и все осознают важность борьбы с укранацизмом, что от денег перешли уже просто к мошенничеству. Вот. Короче, как тебе вот этот момент кажется, о чем он говорит, что уже так заманен, помимо того, что не хватает, может, отношения общества к этой войне, или какой будет следующий этап? Дальше что, я не знаю. Как лотерею разыгрывать? В общем, что для тебя это в таком больше философском смысле говорит об этой войне?
Насколько я понимаю, военкоров вот эти мошеннические схемы, как любые другие, там те же «Черные вдовы», возмущают прежде всего, потому что вот в этой цепочке контрактник Министерства обороны появляется третий элемент, который на этом зарабатывает. И вот плохие же становятся не контрактники, которые также уходят на войну просто каким-то другим способом, не Министерство обороны, которое ведет эту войну, а плохими становятся люди, которые не имеют к этому никакого отношения, отношения, пытаются на этом заработать, ну и у них это, в общем-то, получается. И отвечая на твой вопрос, что будет дальше, я сейчас как Тамара Глоба, я уверена, что будут новые схемы обмана какие-то. Мы с тобой еще соберемся в этой твоей балконной студии и обсудим их. И отвечая на философский аспект этой истории. Честно, я когда писала этот текст, разговаривала, там, точнее, слушала разговоры своих коллег с этими вербовщиками, ну вот такой холодный, такой холодок по спине, вот такое, мне кажется, самое правильное описание этого ощущения, потому что когда другая часть общества, там, и в России, и россияне за пределами России, и Украина, и Запад ждут каких-то решительных действий по отпору Путина, россияне классно адаптировались и зарабатывают, ну, просто используют как один источник, еще один источник очень хорошего, стабильного дохода. Вот. И это... Вот у меня снова мурашки появились. В общем, меня это, конечно, очень сильно расстраивает. Естественно, это не все россияне, не будем сейчас под одну гребенку, но как нация мы проиграли в этой части.
Да, ну, собственно, я здесь добавлю, если позволишь, я тоже об этом думал, но в глазах там Путина, значит, есть это какая-то консервативная солидарность, традиционное общество, как они часто рисуют, да, что западное общество, у них там деньги превыше всего, да, а у нас там, значит, как в их представлении, там, идея, вот. А здесь, на самом деле, деньги не просто превыше всего, они превыше всего, то есть капитализм даже здесь. И это и грустно, и одновременно полностью разрушает тот образ, который они рисуют. Так что я в этом, честно говоря, вижу немножко оптимистичную вещь. Ну, как, знаешь, она такая оптимистичная, пессимистичная, но что общество, на самом деле, абсолютно капиталистическое и не соответствует тому, что Кремль от него хочет. Вот, я, наверное, в этом мой оптимизм.
Да, но это также означает, что пока люди на этом зарабатывают, никто не пойдет сжигать Кремль.
Это правда. Вот так, видите, начали проединение либерах и оппозиция, закончили разговорами про сжигание Кремля. Очень классный получился разговор и очень классный материал у Иры Новик на «Вот так», потому что, повторюсь, там не только просто рассказ про явление, но есть человеческая история, есть разговоры с рекрутерами, но мне больше всего человеческая история понравилась. Она сразу, повторюсь, ты смотришь глазами героя. Спасибо тебе большое за этот материал и спасибо за беседу.
Спасибо тебе.
Мой коллега Сергей Канев уже несколько лет, а может быть даже и дольше, на страницах «Инсайдера» публикует довольно громкий эксклюзив о внутрянке российских спецслужб. То у него документы службы внешней разведки, теперь вообще какие-то суперсекретные документы ФСБ. И каждый раз хочется спросить Сергея, это вообще как, откуда ты их раздобыл, как ты проверил? И в этот раз, ну, прям я буквально орал, когда прочитал его свежее расследование, потому что это документ о том, сколько раз зарубежные спецслужбы пытались вербовать российских секретоносителей. Ну, кажется, такой документ не может никак утечь. А вот, кажется, утек. В общем, обо всем об этом я поговорю с Сергеем Каневым, который попросил представить его как великого и ужасного. В принципе, я и готов. Итак, великий и ужасный Сергей Канев. Привет, Серега.
Привет. Спасибо за рекламу, внучек.
Вот видите как, да? Итак, смотри, значит, начнем с самого главного. У тебя оказался какой-то супер, даже не суперсекретный, я могу слово «супер» сказать 10 раз, и все равно не выразить степень его секретности. Расскажи сам об этом документе, а потом я спрошу тебя, как ты проверял его подлинность.
Ну, это один только из документов, которые попали ко мне в последнее время, и я его, а в это время я как раз делал расследование о главе путинской канцелярии Казакова, я решил его использовать в этом расследовании, потому что он хорошо ложится на это расследование. Ну, как он ко мне попал, это долгая история, но я еще раз хочу сказать, что я же давно этих людей, которые сейчас занимают достаточно высокие посты в спецслужбах, Я же давно их знаю, когда они еще бегали лейтенантами. Мы вместе пили водку, даже в баню вместе ходили. Вот. Поэтому и они всегда знали, что я не работаю на кого-то. Я работаю на читателя или на зрителя. И ко мне осталось уважение. Конечно, многие отшатнулись от меня, когда я вынужден был уехать в Европу. Но связи остались, и периодически я к ним обращаюсь, узнаю какие-то подробности, прошу что-то уточнить. И очень дорожу и берегу эти источники.
Ну окей, хорошо, понятно, что ты называть не будешь, естественно, да, но все равно, вот какой мотив передавать тебе документ о том, как западные спецслужбы вербуют носителей гостайны из России? Вот в чем здесь, какие причины могут заставить источника такое передать? Я вот даже этого не понимаю.
Да нет, здесь ничего такого нет. Я же периодически связываюсь и прошу, слушайте, какие там приказы новые у вас вышли, что-то интересное. Мне не надо там, допустим, фамилии, да, что такой-то майор Пронин где-то сидит там под крышей в Индонезии или там в Испании, да, и шпионит. Я говорю, это ладно, не надо. Но какие-то приказы ФСБ очень интересные. Я прошу, и мне и дают. Ну, впрочем, есть люди, которые готовы продать все это, да. Выходят на меня, а вот у нас такой-то, такой-то. Вот за это я хочу 5 тысяч долларов, за это 10. А за это я хочу, там, я поеду в Дубай, оплатите мне отель. Ну, я с такими не общаюсь. Я говорю, спасибо, я журналист, а не коммерсант.
Окей, а может быть, может этот документ быть фальшивкой? Понятно, что он там написан максимально зубодробительно в стиле бюрократических документов, но все равно.
Ну, какой смысл моему знакомому, с которым мы когда-то пили водку и, в общем-то, общались, да, и плохого-то я ему не сделал, я даже один раз его выручил. Он уже был практически под увольнением, и я помог ему решить проблему. Ну, там у него украли портфель, я ему помог. Ну, какой смысл ему меня обманывать? Я, конечно, все проверяю, да. Но этот же документ практически Путин на коллегии ФСБ его зачитывал, отрывки, какие там, значит, сколько было спецопераций западных спецслужб против граждан России и так далее. Там цифры-то бьются нормально.
То есть те цифры, которые Путин озвучил на коллегии, такие же, как в этой справке, просто справки больше деталей.
Ну, почти, почти. Путин там приврал, там побольше написал. На тысячу этих спецопераций западных служб против, значит, военнослужащих. А так все это сходится.
Окей. Главная цифра – это там почти 3000 вербовочных подходов. И те, кто справку сделали, они оценивают как ну, в разы больше, чем до начала войны. Расскажи, как ты сам считаешь, вот эта активность, она насколько реальная? Ну, в том смысле, что не записывают ли вербовочный подход, когда просто россиянина на границе держали чуть дольше, когда он ехал там отдыхать, не знаю, в Испанию, Францию или куда-то еще?
Ну, а что тут удивляться-то? Россия сама подставилась, да? Ведется как гибридную войну, и активный шпионаж, и постепенно из государства, которое называли просто Верхняя Вольта с ракетами, и там бензоколонка называли, она превратилась в врага. Конечно, ответная реакция всех западных спецслужб, я уж не говорю об украинских спецслужбах, конечно, она возросла. Но любая разведка так и действует в период войны. Да, она старается как можно больше расширить свой агентурный аппарат, какие-то источники, они работают. Тут ничего удивительного нет.
Окей. И, как ты уже сказал, да, в центре расследования главный как секретоноситель Кремля. При этом ты показываешь, что нет ничего удивительного, что к российским секретоносителям подходит, такие вербовочные подходы осуществляются, потому что Этот человек буквально жил на широкую ногу. В общем, расскажи, пожалуйста, о нем. И в чем была его, так сказать, должностные обязанности в Кремле?
Ну, Андрей Казаков – это секретоноситель номер один. Понятное дело, что он был в курсе вот всей этой внутренней кремлевской кухни. Он прекрасно осведомлен, как принимались и принимаются секретные решения Кремля, кто в них задействован. И раньше других он узнавал о новых назначениях и громких отставках. И мы очень льстиво улыбались генералы спецслужб, главы госкорпораций, там ключевые чиновники. Ну, понятное дело, он прям сидит и работает возле уха Путина, да, и через Казакова можно решить какие-то проблемы. Вот я уж не стал его биллингом.
Как у него официальная должность называлась? Как у него официально называлась должность?
Начальник канцелярии президента России. То есть канцелярия — это канцелярия на правах отдельного управления. Вот. Там примерно 100 человек. Это сама канцелярия, несколько департаментов, там секретные переписки, там, ну, Машбюро, разумеется, очень много консультантов, всяких референтов. Все люди под подпиской о неразглашении. Вот это очень важная должность, и человека со стороны туда не возьмут. Понятное дело, что Казаков начинал работать еще под началом Сергея Иванова, старого путинского дружка и служивца по ПГУ, КГБ. Вот. То есть он кадр проверенный весь. Меня, конечно, удивило, когда мой источник сказал мне, ну, в общем, дал наводку. А вот такой есть Андрей Казаков, ты не найдешь его фото нигде в интернете. Но вот, вот тебе ссылка. Посмотри, как он живет. Вот ссылка в Инстаграме, во вражеском Инстаграме. Я когда заглянул, я прям обалдел. Мне казалось, что уж такой человек, да, должен хотя бы элементарные законы конспирации соблюдать. Ну, как-то предохраняться, не позволять родственникам выкладывать вот эти фотки эксклюзивные. А оказалось... Так вся его жизнь как на ладони.
Он еще ездил до начала войны за границу отдыхать, если я правильно понимаю, да? То есть совершенно в этом смысле ограничений не было.
Да. Вот судя по фоткам, которые в Инстаграме, ему очень полюбилась Венеция, а также Нормандия и Берлин. И он там сфотографировался, там поедал эти немецкие сосиски, позировал там и так, и сяк, в общем. Ну, короче, я был удивлен. Да, короче, я был удивлен.
Ездил в страны НАТО главный секретноситель Кремля активно отдыхать.
Ну, ладно, там все там ездили, да? Вот, но фотки-то выкладывать, и по ним можно очень легко определить, кто этот секретоноситель, член его семьи, чем они владеют, куда ездят, чем интересуются, ну и так далее. Вот. То есть это настоящий, можно было проводить вербовочный подход. То есть можно было начать...
А вот как раз...
Да, вот
подводили, а может, оказался кремень. Может, кремень оказался, понимаешь? Может, подводили, а он говорит, я патриот, и не надо меня пытаться вербовать.
И съел немецкую сардельку. Да нет, но я не говорю, что он шпион, да. Но тем не менее, он дает повод для разведывательных мероприятий. В том числе его родственники, у него сын же непростой там человек. Этот сын его, Константин, занимает кресло начальника управления защиты гостайны Минфина. Он тоже весь засекречен, он обладает определенной секретной информацией. Сноха Казакова Дарья, она работает в администрации президента в управлении секретных указов по награждениям там, генералов ФСБ, ГРУ, СВР, там через нее сотни документов, если не тысячи, проходят, и это тоже является секретной информацией. По ним можно определить, да, вот, допустим, Иванов Петр Петрович, да, вот там, ну, в скобочках, да, дипломат там в Лондоне, награжден орденом мужества, да, уже понятно, да, что... Что за чувак, да, и уже можно копаться и смотреть, за что там он был награжден орденом мужества. То есть они все секретные, все секретные. Там еще я нашел родственников, просто я не стал их вставлять текст, он, ну, уже достаточно и того, что есть. Вот. Но я все равно благодарю Казаковых за этот материал. Я буду гордиться этим материалом. И буду его вспоминать на застольях. А вот я, буду говорить, снял с должности начальника канцелярии Путина. Кстати, у меня еще один вопрос.
Как раз, да, у меня был вопрос, а ты как раз сказал. Подожди, чтобы, а то зрители не все знают. А вот буквально на днях, я так понимаю, что его уволили, он ушел в отставку сам. А с чем ты связываешь это? Его уход из Кремля? И вообще знаешь ли ты обстоятельства этого ухода?
Ну, вариант А. Есть у меня в голове такая созрела версия, что в моем окружении где-то кто-то узнал, что я готовлю материал про Казакова. Вот, какая-то крыса. И передала в Москву, там, в ФСБ, а те сообщили Путину, что некто Канев, который раньше дело расследования по вашим дочкам, готовят громкий скандал, как не, они называют вброс, готовят вброс про начальника секретариата Казакова вашего. Так что, Владимир Владимирович, надо что-то делать, это будет большой скандал. Вот. Ну, вариант крыса. Вторая, значит, версия. Ну, там, вот, говорят, что это совпало там. Насколько я же проверял всю информацию, Казаков должен был в мае выйти указ о переназначении его на должность начальника секретариата канцелярии, и каждый год Путин ему продлял. В канцелярии можно работать до самой смерти, вообще-то, на ключевых должностях. Там в канцеляриях, я забыл, фамилия такая украинская, он начинал работать еще при Брежневе. И до сих пор работает. Он там какого-то 42-го года рождения, что ли. И он работает. И я посмотрел других сотрудников с канцелярии, все они такие-то, в общем-то, пожилые люди. То есть можно работать до упора, до гробовой доски. Вот. И немножко странно, вот, бац, и Путин уволил Казакова. Ну, вот две версии. Либо крыса в моем окружении, либо так совпало.
А может, ты же пользуешься разными сервисами по пробиву? Может быть, там где-то стоял маячок, флажок на пробив определенных людей, и, соответственно, там узнали, что пробивают, даже не обязательно Канев. У Канева, скорее всего, аккаунт анонимный, но все равно... Раз интересуется, значит, рассекреченный человек и уже не найдет.
Ну, по поводу этих пробивок. А чего раньше? У меня же много громких расследований было. А почему раньше не становилось известно о том, что я делал? А вот именно сейчас. Ну, тут я не хочу гадать и кидать тень на кого-то, да? Ну, я учту на будущее о том, что, возможно, где-то не очень близко, но где-то вот есть, сидит ФСБшная крыса, которая сливает в Москву о моей творческой деятельности.
И последний вопрос философский. Вот получается, что даже глава канцелярии Путина, человек, который должен быть максимально верным идеям вождя, потому что через него проходит многие документы, чуть не первый после Путина их видит, да?
Он их готовит для Путина, даже готовит.
готовит. Этот человек подвержен был, да, то, что называется на языке чекистов, тлетворному влиянию Запада. Вся его семья подвержена тлетворному влиянию Запада. Разве это нехорошо, когда мы думаем, знаешь, про перспективы России? Ну, вот в глазах Путина его идеологии, значит, там все уже захвачены этой традиционной ценностью, сопротивление Западу, кокошник, все прочее. А на самом деле даже вот буквально его, значит, секретарь, значит, да, Владимир Владимирович, НАТО — это страшная вещь, я поехал в отпуск, есть баварские сосиски. То есть разве это не показываешь, на самом деле, насколько вжилась эта идеологическая конструкция, которую Путин нарисовал, и нет ли в этом повода для оптимизма?
Да нет, конечно, это хорошо. Хорошо, что есть такие люди, которые дают повод и информацию, по которой можно работать. Но тут нужно понять две вещи. Люди хотят, несмотря на войну, несмотря на ту же, куда попала в Россию, люди хотят нормальной жизни, хотят отдыхать, хотят путешествовать, хотят воспитывать своих детей. Я понимаю, там задействованы коррупционные деньги, но тем не менее вот это желание быть нормальными людьми, оно сохраняется даже и у людей такого уровня. Кстати, я очень надеюсь, что господин Казаков доживет до трибунала по Путину и даст нужные показания.
Ну да, я понял твою мысль, что даже такие люди хотят жить, а не умирать, значит, на фронте за бессмысленные идеи, которые его разгласил.
Это пусть другие умирают.
Да-да, они будут готовить документы и есть баварские сосиски. Тем более теперь уже после увольнения можно свободно ездить. Друзья, я всем советую материал Сергея Канева прочитать. Есть еще видео, которое вышло на канале Инсайдера. Значит, в самом материале... Интересно ваше мнение, там сама справка ФСБшная, мы показали одну страничку, там несколько страничек, напишите, что вы думаете, прочитайте, так сказать, ваше мнение тоже интересно, и про Казакова, конечно, я согласен с Сергеем, это такой портрет человека, да, который, значит, одной ногой за Путина, а другой ногой ест, другой ногой в стране НАТО. И спасибо большое тебе, Серега, за этот рассказ у меня в передаче. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Ну что, как видите, не обманул вас. Вначале оба мои гости продолжают заниматься тем, что уже давно расследуют. И Ира Новик была с темами про российских военных. И вот новая тема, и Сергей Канев. Мне кажется, последний наш с ним разговор был что-то про СВР. Да, про СВР и про их нравы, про доносы и про прочее. Так что, если вам понравилась эта прослушка, призываю вас поставить лайк. Если вдруг что-то не зашло, напишите комментарии, вопросы. Я стараюсь отвечать, реагировать и делать выводы. Материал, на который стоит обратить внимание, вообще будет не связан с войной, хотя на самом деле сказал и понял, что отчасти связан. В общем, начался чемпионат мира по футболу, и я вот сам недавно вспоминал на стриме Шепелевым ЧМ-2018 в России, какая была атмосфера в России, совсем другая страна, правда? И на Фонтанке Артем Кузьмин, мой бывший коллега по Фонтанке, написал, вот что стало с той инфраструктурой, которая была построена к ЧМ-2018 в России, и транспортной, и стадионами, и, собственно, главный вывод, который я для себя сделал, что можно было на этих дрожжах дальше расти, привлекать туристов, и это была благодатная почва для всего этого, а через 4 года Путин все уничтожил, в том числе те огромные траты, про которые пишет Артем в своем материале, уничтожил, начав бессмысленную войну с Украиной. Так что, видите, так или иначе, война пронизывает все темы, о которых мы говорим на прослушке, но это нормально, и, к сожалению, так еще долгое время будет. Но я стараюсь, чтобы темы были разнообразны, не только там, про армию или про спецслужбы, если попадается что-то интересное вообще про жизнь людей, то обязательно всегда гостей на эту тему зову. И спасибо вам за просмотр, спасибо, что следите, спасибо, что поддерживаете прослушку. Без вашей поддержки программу давно бы закрыл, а пока до скорой встречи.